У него просили билетов в самой разнообразной форме. Были такие, которые говорили, что приехали из Иркутска и уезжают ночью и не могут уехать, не повидав бесприданницы. Кто-то говорил, что он экскурсовод из Ялты, представитель какой-то делегации. Кто-то не экскурсовод и не сибиряк, и никуда не уезжает, а просто говорил: «Петухов, помните?» Актрисы и актеры говорили: «Филя, а, Филя, устрой!» Кто-то говорил: «В любую цену, цена мне безразлична!» Зная Ивана Васильевича 28 лет, вдруг шамкала какая-то старуха, у которой моль выила на берете дыру, я уверена, что он не откажет мне. «Дам постоять», — внезапно вдруг говорил Филипп Филиппович, и, не ожидая дальнейших слов, ошеломленной старухи протягивал ей какой-то кусочек бумаги. «Нас 8 человек!» — начинал какой-то крепыш, и опять-таки дальнейшие слова застревали у него в устах, ибо Филя уже говорил «нас свободные» и протягивал бумажку. «Я от Арнольда Арнольдовича!» — начинал какой-то молодой человек, одетый с претензией на роскошь. «Дам постоять!» — мысленно подсказывал я и не угадывал. «Ничего не могу-с!» — внезапно отвечал Филя, один только раз скользнув глазом по лицу молодого человека. «Но, Арнольд, не могу-с!» И молодой человек исчезал, словно проваливался сквозь землю. «Мы с женою», — начинал полный гражданин. «На завтра?» — спрашивал Филя, отрывисто и быстро. «Слушаю». «В кассу!» — восклицал Филя, и полный протискивался вон, имея в руках клок бумажки, а Филя в это время уже кричал в телефон: «Нет, завтра!» — в то же время левым глазом читая поданную бумажку. С течением времени я понял, что он руководится вовсе не внешним видом людей, и, конечно, не их засаленными бумажками. Были скромно, даже бедно одетые люди, которые внезапно для меня получали 2 бесплатных места в 4-м ряду, и были какие-то хорошо одетые, которые уходили ни с чем. Люди приносили громадные красивые мандаты из Астрахани, Евпатории, Вологды, Ленинграда, и они не действовали, или могли подействовать только через 5 дней утром. А приходили иногда скромные и молчаливые люди и вовсе ничего не говорили, а только протягивали руку через барьер и тут же получали место. Умудрившись, я понял, что передо мной человек, обладающий совершенным знанием людей. Поняв это, я почувствовал волнение и холодок под сердцем. Да, передо мной был величайший сердцеведец. Он знал людей до самой их сокровенной глубины. Он угадывал их тайные желания, ему были открыты их страсти, пороки, все знал, что было скрыто в них, но также и доброе. А главное, он знал их права. Он знал, кто и когда должен прийти в театр, кто имел право сидеть в 4-м ряду, а кто должен был томиться в ярусе, присаживаясь на приступочке, в бредовой надежде, что как-нибудь вдруг освободиться для него волшебным образом местечко. Я понял, что школа Филиппа Филипповича была школой величайшей. Да и как же ему было не узнать людей, когда перед ним за 15 лет его службы прошли десятки тысяч людей. Среди них были инженеры, хирурги, актеры, женоорганизаторы, растратчики, домашние хозяйки, машинисты, учителя, меццо-сопрано, застройщики, гитаристы, карманные воры, дантисты, пожарные, девицы без определенных занятий, фотографы, плановики, летчики, пушкинисты, председатели колхозов, тайные кокотки, беговые наездники, монтеры, продавщицы универсальных магазинов, студенты, парикмахеры, конструкторы, лирики, уголовные преступники, профессора, бывшие домовладельцы, пенсионерки, сельские учителя, виноделы, виолончелисты, фокусники, разведенные жены, заведующие кафе, игроки в покер, гомеопаты, аккомпаниаторы, графоманы, билетерши консерватории, химики, дирижеры, легкоатлеты, шахматисты, лаборанты, проходимцы, бухгалтеры, шизофреники, дегустаторы, маникюрши, счетоводы, бывшие священнослужители, спекулянтки, фототехники. Зачем же надобны были бумажки Филиппу Филипповичу? Одного взгляда и первых слов, появившегося перед ним, ему было достаточно, чтобы знать, на что тот имеет право, и Филипп Филиппович давал ответы, и были эти ответы всегда безошибочны. «Я, волнуясь, говорила дама, вчера купила 2 билета на Дона Карлоса, положила в сумочку, прихожу домой, но...» Филипп Филиппович уже жал кнопку звонка и, не глядя более на даму, говорил: Баквалин, потеряно 2 билета. Ряд. 11. В 11-м ряду. Впустить, посадить, проверить. Слушаю, гаркал Баквалин. И не было уже дамы. И кто-то уже наваливался на барьер, хрипел, что он завтра уезжает. Так делать не годится, озлобленно утверждала дама, и глаза ее сверкали. Ему уже 16. Нечего смотреть, что он в коротких штанах. Мы не смотрим, сударыня, кто в каких штанах, металлически отвечал Филя. По закону дети до 15 лет не допускаются. Посиди здесь, сейчас, говорил он в это время интимно бритому актеру. «Позвольте», — кричала скандальная дама, — «и тут же рядом пропускают 3 малюток в длинных клешах. Я жаловаться буду». «Эти малютки, сударыня», — отвечал Филя, — «были костромские лилипуты». Наставало полное молчание. Глаза дамы потухали. Филя тогда, оскалив зубы, улыбался так, что дама вздрагивала. Люди, мнущие друг друга у барьера, злорадно хихикали. Актер с побледневшим лицом, со страдальческими, помутневшими глазами вдруг наваливался сбоку на барьер, шептал: «Дикая мигрень». Филя, не удивляясь, не оборачиваясь, протягивал руку назад, открывал настенный шкафик, на ощупь брал коробочку, из нее вынимал пакетик, протягивал страдальцу, говорил: «Водой запей, слушаю вас, гражданка». Слезы выступали у гражданки, шляпка съезжала на ухо, горе дамы было велико, она сморкалась в грязный платочек. Оказывается, вчера все с того же Дон Карлоса пришла домой, а сумочки-то и нет. В сумочке же было 175 рублей, пудреница и носовой платок. «Очень плохо, гражданка», — сурово говорил Филя. «Деньги надо на сберкнижке держать, а не в сумочке». Дама таращила глаза на Филю. Она не ожидала, что к ее горю отнесутся с такой черствостью. Но Филя тут же с грохотом выдвигал ящик стола, и через мгновение измятая сумочка с пожелтевшей металлической наядой была уже у дамы в руках. Та лепетала слова благодарности. «Покойник прибыл, Филипп Филиппович», — докладывал Баквалин. В ту же минуту лампа гасла, ящики с грохотом закрывались, торопливо натягивая пальто, Филя протискивался сквозь толпу и выходил. Как зачарованный, я плелся за ним. Ударившись головой об стенку на повороте лестницы, выходил во двор. У дверей конторы стоял грузовик, обвитый красной лентой, и на грузовике лежал, глядя в осеннее небо закрытыми глазами, пожарный. Каска сверкала у него в ногах, а в головах лежали еловые ветви. Филя без шапки, с торжественным лицом стоял у грузовика и беззвучно отдавал какие-то приказания Кускову, Баквалину и Клюквину. Грузовик дал сигнал и выехал на улицу. Тут же из подъезда театра раздавались резкие звуки тромбонов. Публика с вялым изумлением останавливалась. Останавливался и грузовик. В подъезде театра виден был бородатый человек в пальто, размахивающей дирижерской палочкой. Повинуясь ей, несколько сверкавших труб громкими звуками оглашали улицу. Потом звуки обрывались так же внезапно, как и начинались, и золотые раструбы, и русая эспаньолка скрывались в подъезде. Кусков вскакивал в грузовик, трое пожарных становились по углам гроба, и, провожаемый напутственным Филиным жестом, грузовик уезжал в крематорий, а Филя возвращался в контору. Громаднейший город пульсирует, и всюду в нем волны, прильнет и отольет. Иногда слабела без всякой видимой причины волна Филиных посетителей, и Филя позволял себе откинуться в кресле, кое с кем и пошутить, размяться. «А меня к тебе прислали», — говорил актер какого-то другого театра. «Нашли, кого прислать, бузатера», — отвечал Филя, смеясь одними щеками. Глаза Фили никогда не смеялись. В Филину дверь входила очень хорошенькая дама в великолепно сшитом пальто и с черно-бурой лисой на плечах. Филя приветливо улыбался даме и кричал: «Бонжур, мисси!» Дама радостно смеялась в ответ. Вслед за дамой в комнату входил развинченной походкой в матросской шапке, малый лет 7, с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом и с 3 следами от ногтей под глазом. Малый тихо икал через правильные промежутки времени. За малым входила полная и расстроенная дама. «Фу, Алеша!» — восклицала она с немецким акцентом. «Амалия Ивановна!» Тихо и угрожающе говорил малый, из-под тишка показывая Амалии Ивановне кулак. «Фу, Альёш!» — тихо говорила Амалия Ивановна. «А, здорово!» — восклицал Филя, протягивая малому руку. Тот, икнув, кланялся и шаркал ногой. «Фу, Альёш!» — шептала Амалия Ивановна. «Что же это у тебя под глазом?» — спрашивал Филя. «Я...» — икая, — шептал малый, повесив голову. «С Жоржем подрался. Фу, Альёша!» — одними губами совершенно механически шептала Амалия Ивановна. «Се домаж!» — рявкнул Филя и вынимал из стола шоколадку. «Жаль!» — по-французски. Мутные от шоколада глаза малого на минуту загорались огнем. Он брал шоколадку. «Альёша, ты съел сегодня 14!» — робко шептала Амалия Ивановна. «Не врите, Амалия Ивановна!» — думая, что говорит тихо, гудел малый. «Фу, Алеша! Филя, вы меня совсем забыли, гадкий!» — тихо восклицала дама. «Нон, мадам, импосибль!» — рявкал Филя. «Мэле зафэ тужур!» — «Нет, это невозможно, но все дела!» Дама смеялась журчащим смехом, била Филю перчаткой по руке. «Знаете что?» — вдохновенно говорила дама. «Дарья моя сегодня испекла пирожки. Приходите ужинать, а?» «Avec plaisir!» — восклицал Филя, и в честь дамы зажигал глаза медведя. «Как вы меня испугали, противный Филька!» — восклицала дама. «Альёша, погляди, какой медведь!» — искусственно восторгалась Амалия Ивановна. «Якоби живой! Пустите!» Орал малый, рвался к барьеру. «Фу, Альёша, захватите с собой Аргунина!» — восклицала, как бы осененная вдохновением дама. «Ильжу! Он играет!» «Пусть после спектакля приезжает!» — говорила дама, поворачиваясь спиной к Амалии Ивановне. «Жей транспорт Люи!» «Я привезу его!» «Ну, милый, вот и хорошо!» «Да, Филенька, у меня к вам просьба. Одну старушку не можете ли вы устроить куда-нибудь на Дон Карлоса, а?» «Хоть в ярус, а, золотка?» «Портниха?» — спрашивал Филя, всепонимающими глазами глядя на даму. «Какой вы противный!» — восклицала дама. «Почему непременно портниха? Она вдова профессора и теперь шьет белье», — как бы во сне говорил Филя, вписывая в блокнот. «Белошвей, ми, боков, яр, 13-го». «Как вы догадались?» — хорошее восклицала дама. «Филипп Филиппович, вас в дирекцию, к телефону!» — рявкал Баквалин. «Сейчас! А я пока мужу позвоню», — говорила дама. Филя выскакивал из комнаты, а дама брала трубку, набирала номер. «Кабинет заведующего. Ну, как у тебя?» «А к нам я сегодня Филю позвала, пирожки есть». «Ну, ничего. Ты поспи часок». «Да, еще Аргунин напросился. Но неудобно же мне. Ну, прощай, золотко». «А что у тебя голос какой-то расстроенный?» «Ну, целую». Я, вдавившись в клеенчатую спинку дивана и закрывая глаза, мечтал. О, какой мир! Мир наслаждения, спокойствия. Мне представлялась квартира этой неизвестной дамы. Мне казалось почему-то, что это огромная квартира, что в белой необъятной передней на стене висит в золотой раме картина, что в комнатах всюду блестит паркет, что в средний рояль, что громадный ков... Мечтание мои прервал вдруг тихий стон и утробное ворчание. Я открыл глаза. Малый, бледный, смертельной бледностью, закатив глаза под лоб, сидел на диване, растопырив ноги на полу. Дама и Амалия Ивановна кинулись к нему, дама побледнела. «Алеша!» — вскричала дама. «Что с тобой?» «Фу, Алеша! Что с тобой?» — воскликнула и Амалия Ивановна. — Голова болит. Вибрирующим слабым баритоном ответил малый, и шапка его съехала на глаза. Он вдруг надул щеки и еще более побледнел. — О, Боже! — вскричала дама. Через несколько минут во двор влетел открытый таксомотор, в котором стоя летел Баквалин. Малого, вытирая ему рот платком, под руки вели из конторы. — О, чудный мир конторы! Филя! «Прощайте, меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы».